Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Начинаем обсуждать с вами ситуацию в Соединенных Штатах Америки, характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на весь мир и на ситуацию в наших странах, в России, в Соединенных Штатах. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши вопросы, ваши комментарии. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И в прямой эфир 495-73-73-94-8. Я еще раз хочу напомнить и обратиться к вам с просьбой, что мы с вами будем обсуждать исключительно вот эти события, которые связаны с Соединенными Штатами Америки. И, кстати, сложно сейчас начать разговор о ситуации в каком-либо регионе нашей прекрасной планеты и не увидеть там торчащие американские ушки, так называемые. Поэтому наша, так сказать, тема дискуссии, диапазон достаточно широкий. Я убежден, каждый из вас сможет удовлетворить свой интерес и, с другой стороны, высказать свое мнение по широкому спектру вопросов. Тем более, что тема сегодняшней нашей передачи, как я и обещал, она будет особо уникальна, потому что сегодня определенная годовщина. Я убежден, что сейчас в пригородах Вашингтона, округа Колумбия, в таком очень известном всем здании в местечке Лэнгли, сотни-сотни людей празднуют, может быть, уже начинают праздновать, потому что там сейчас 12 часов дня, вот, начинают праздновать свой профессиональный праздник. 18 сентября 1947 года была образована всем нам известная организация под названием Центральное разведывательное управление. 73 года тому назад. Так что сегодня мы с вами поговорим именно об этой организации. Это сложно вообще сейчас представить себе послевоенную историю не только Соединенных Штатов, но и историю Западной Европы, Советского Союза, России, да любого региона, Ближнего Востока, и при этом ни в той или иной степени не затронуть тему Центрального разведывательного управления. ЦРУ США по праву можно отнести к всемирным брендам. Это действительно бренд. У нее есть своя история, своя мифология, поэтому, конечно же, очень одиозная и очень разнонаправленная отношение и внутри Соединенных Штатов, и уж тем более за рубежом. Но, тем не менее, это организация, которая сейчас достаточно органично, по крайней мере, они так думают, существует вот в том пространстве, политическом пространстве Америки. И оно выполняет, до сих пор выполняет свою определенную функцию. Вот мы сейчас с вами сделаем небольшую историческую ретроспективу вот с того далекого-далекого дня, 73 года тому назад, когда президент Трумэн где-то в конце апреля, он поддерживает, уже 45-го года он поддерживает, как только он пришел к власти после смерти, трагической смерти Франклина Делано Рузвельта, он поддерживает идею, которую выдвинули высшие чиновники, реорганизовать разведывательный аппарат. Таким образом, чтобы разведка могла служить интересам всех ведомств вооруженных сил и внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов. Дело в том, что до этого времени разведывательное сообщество, оно базировалось в основном в ведомствах. Это было отдельное разведывательное управление армии США, отдельно это был Госдепартамент, такая служба внешней разведки. И тем не менее, вот опыт Второй мировой войны показал, что диссонанс в работе этих ведомств, определенная ненужная никому конкуренция, она приводила к достаточно фатальным последствиям. В очень большой степени, кстати, еще это сказывалось на действия Америки уже в послевоенной Европе. В частности, действия разведывательного сообщества Америки, уже тогда молодого ЦРУ, это 46-47 год. До этого я хочу сказать, что, как вы сами, наверное, знаете, 3 года существовало так называемое агентство стратегических исследований. Возглавлял его небезызвестный Ален Даллес, старшее поколение. Да, я думаю, не только старше, тот, кто из вас смотрел фильм «17 мгновений весны», вы прекрасно помните этого персонажа, которого сыграл наш замечательный актер Шалевич. Это те самые ребята, которые за спиной нашего Максима Максимовича, он же Штирлиц, вели тайные переговоры с нацистской Германией. Так вот, тогда как раз уже наметились такой диссонанс в работе спецслужб, армейской и Госдепартамента. И, собственно говоря, вот этот указ уже, так сказать, предложение Трумана, оно, то, что он внес в Конгресс, предложение реорганизовать, опуская подробности, там, допустим, неприязнь и недоверие, тем не менее, весной 1947 года Белый дом принял вот это постановление, чтобы организовать центральное разведывательное управление. Ответственные политики, ну, насколько они могли быть ответственны, они признали, наконец-то, необходимость предвидеть, как они говорили, эволюцию в равновесии сил и враждебных действий иностранных правительств. Это тогда, так сказать, было. Предвидение, задача была такая, предвидение и предупреждение угроз, каковы бы они ни были и откуда бы они ни исходили. Это первостепенная задача ЦРУ. Вот. То есть, таким образом, миссия ЦРУ состоит в том, чтобы избежать стратегических сюрпризов, каким была атака на Перл-Харбор. То есть, предвидение и предупреждение. Я специально акцентирую на этой цитате, потому что, на мой взгляд, по крайней мере, дальнейшая история развития этого ведомства, оно было, ну, все что угодно, но только не предвидение и не предупреждение. И я думаю, самый такой... самый наглядный такой показатель и пример этого, это недавно мы с вами обсуждали во время годовщины теракта в Нью-Йорке 9 сентября 2001 года. Если вы следили за этим, уважаемые радиослушатели, вы помните, что мы как раз говорили о том, что процесс подготовки террористов и нанесения удара, он выпал полностью из сферы наблюдения, влияния и Центрального разведывательного управления. И они, которые должны были, по идее, ну, хотя бы каким-то образом отреагировать на те действия, которые делала огромная группа людей и в Европе, и на территории Соединенных Штатов Америки. К сожалению, этого не произошло. Поэтому с предвидением и с предупреждением угроз не совсем складывалось. Безусловно, таким, знаете, что ли, основополагающим, таким толчком это была трагедия Перл-Харбора. Тогда уже американский политический истеблишмент понял, что нужно как можно быстрее организовать такую службу, чтобы она координировала свои действия. И вот прошло определенное время, и наконец-то, вот именно в 1947 году, наконец-то это все было и создано. Обстановка, которая тогда складывалась, она в какой-то степени благоприятствовала, может быть, этому. Но я думаю, что некоторые действия и события, которые происходили тогда и на территории Америки, и в Европе, а я вот хочу сказать, что как раз это был тот самый период, когда левые силы, возглавляемые коммунистами, которые были основными, собственно говоря, и военными, и политическими силами, которые противостояли нацистам и во Франции, и в Италии, они имели колоссальное влияние. И вот именно боязнь того, что в Италии и во Франции к власти придут коммунисты, а это было совершенно реально, причем они приходили к власти легальным путем, за счет выборов. Авторитет тогда и Советского Союза, и вообще социалистической идеи, потому что в то время люди, они пережили войну, они все это видели сами. Это не то, что сейчас у нас находятся некоторые отморозки, которые пытаются оспорить роль Советского Союза в уничтожении так называемого тысячелетнего рейха. Тогда-то люди прекрасно понимали, кто освобождал концлагеря, кто крушил и кто сломал хребет нацистам. И поэтому, конечно же, было совершенно четко и конкретно, это было такая, ну, для Объединенного Запада того времени, это была, конечно, угроза. И поэтому тогда ЦРУ действовало уже совместно с Министерством финансов. Это отдельная, так сказать, история, как, ну, деньгами буквально заливали. Я помню, один из сотрудников бывших ЦРУ мне рассказывал, что самолеты «Дуглас» были, они вот наполненные наличкой. Вы можете себе представить, это там несколько тонн завозилось именно у Соединенных Штатов, завозилось наличные деньги для того, чтобы подкупать, оплачивать, провоцировать и так далее, и так далее. Вот это первые шаги Центрального разведывательного управления. Это вот как раз 1947-1948 год. В этом плане. Прибавьте еще к этому, что тогда, именно в это время, в таком маленьком неприметном городке под названием Фултон в штате Миссури, уже тогда отставной премьер-министр Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь, и как раз тогда он впервые употребил этот термин «железный занавес». И, в принципе, с этого момента многие специалисты считают, что вектор деятельности ЦРУ, он как раз уже стал приобретать антисоветский характер. Именно СССР становится объектом возрастающего внимания, вот, и провозглашение, особенно Черчиллем, так называемой доктрины сдерживания, вот, которая фактически привела потом в Америке к разнузнанной так называемой политике маккартизма, вот, ну, фактически это была охота, конечно, на ведь. Я хочу, еще раз хочу вас подчеркнуть, дело в том, что многие так называемые историки и нынешние политические деятели, и, кстати, в рядах нашей так называемой либеральной оппозиции есть эти люди, которые говорят, что вот в процессе развития, подавления там, допустим, каких-то демократических правительств и движений в Восточной Европе, именно это вызвало такую ответную реакцию западного сообщества в отношении Советского Союза. Значит, я еще раз хочу повторить, 1946 год, март 1946 года. Если быть точным, это где-то 7 месяцев после окончания Второй мировой войны. 7 месяцев до того мы вместе с американцами, кстати, и с англичанами вместе, мы тогда добивали, что называется, милитаристскую Японию. И 7 месяцев спустя уже была доктрина сдерживания, и инструментом ее, тот, кто это реализовывал, практической плоскости, было вот именно это центральное разведывательное управление. Отдельный разговор о спецслужбах Англии, Ми-5 и Ми-6, это разведка и контрразведка, безусловно, они действовали в связке друг с другом. Накал страстей оказался, конечно, очень высок, и доходило просто до совершенно конкретного, знаете, умопомешательства. В марте 49 года министр обороны США Джеймс Форрестал, это он, кстати, участвовал достаточно активно в создании этой службы, вот, само ЦРУ. Вот. Он был отправлен в отставку и помещен в психушку. У него диагноз было нервное психическое истощение и депрессия. А 22 мая он выбросился из окна своей палаты, 16 этажа. Вот. И говорили те, кто были невольно, так сказать, свидетелями там, в преддверии этого ужасного события, они говорили, что он постоянно бормотал одну и ту же фразу. Русские идут, они везде, я видел русских солдат. И это уже стало такой, знаете, нарицательной, так сказать, анекдотичной ситуацией. Я помню сам, когда был в Америке, так ради шутки, когда нужно было сказать, что приехали, допустим, гости из России, достаточно было американцам старшего поколения сказать «Russians are coming», а они уже все хохотали как ненормальные. Так что 18 сентября 1947 года. Так, я вижу ваши звонки, спасибо большое. Я сейчас, так сказать, по мере поступления, я буду обязательно их брать. Спасибо вам большое. Давайте, действительно, давайте возьмем, чтобы далеко. Да, добрый вечер, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, конечно, лучше знать историческую правду. Вы знаете прекрасно компанию «Фарбен», да?
Да.
Это огромный концерт, который работал на нацистскую Германию.
Да.
И кто был ее руководитель перед войной? Макс Варбург. Его почему-то Гитлер припроводил в Испанию, а потом в Америку.
Да.
И запомните, что на этой компании оставался ЦРУ после войны. Ее никто не бомбил, не трогал. Понимаете? Вот в чем дело. Поэтому
совершенно теперь... верно. Вы абсолютно вот правильно это... говорите, да.
Угу. Да, вот связь нацистов и с банкирами американскими очень тесная. И вот это нужно и говорить, что Гитлер начал войну. Да он не хотел этой войны, его заставили воевать. Понимаете, в чем дело? Ему дали все, чтобы он воевал. Поэтому вот тут, господа, надо начинать с того, что кто выиграл в этой войне. Кто ее начал, Америка, она ее выиграла. А проиграли все мы. Народы все, и Германии,
да.
И русские, и болгары, и все. Понимаете?
Хорошо, вы знаете, что я единственный, я согласен, во-первых, с вами по поводу связи, ну, и американского истеблишмента, и, безусловно, центрального разведывательного управления. Я не думаю, что у нас хватит времени сказать, но вне всякого сомнения, давайте мы совершенно четко скажем, что бегство нацистов под ударом нашей армии, я надеюсь, уважаемый радиослушатель, вы прекрасно понимаете, когда мы крошили буквально, так сказать, дивизии за дивизией вермахта, продвигаясь к Берлину, вы прекрасно понимаете, куда бежали нацистские преступники. Они бежали на Запад и очень спокойно устраивались там. Мы знаем с вами, ну, это уже, так сказать, Форн Браун, автор «Лунной программы», сколько их при попустительстве именно американских спецслужб бежало, сколько нацистов нашли прибежище и в Америке, и в Канаде. Во время моей работы в Америке, ну, не было, наверное, не то что года, а там несколько месяцев, постоянно находили при помощи и Израиля, конечно, и с нашей стороны поступали данные. Мы находили нацистских преступников, которые совершенно спокойно натурализовались и проживали и в Канаде, и в Америке. И мы можем себе представить, какое поколение эти ребятки там воспитали. А уж сколько их осело в Латинской Америке, в Южной Америке, это только одному Господу Богу известно. И думать о том, что они такой путь проделали без помощи разведсообщества, прежде всего американского, да, конечно, это совершенно явно. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег, вы знаете, вот я хотел бы заметить, что вот и ЦРУ, Министерство обороны США, и военная доктрина США называют Россию наряду с Китаем, так сказать, врагом, да, Америки, да? Ну, в ответ, наверное, тоже руководству России надо заканчивать такой мягкой риторикой, называть их партнерами. Значит, они тоже враги.
Совершенно верно, совершенно верно.
И нам надо также летать вблизи Аляски. Они вот сегодня очередной американский там Посейдон самолет летал над Черным морем вблизи границ России. Угу. Над Балтикой летают. Нам надо также тогда включиться в эту военную тренировку. Чаще летать рядом с границами Румынии над Черным морем. Летать над Балтикой, летать рядом с Аляской и так далее. Вот с Тихоокеанским побережьем США. Также вот играть этими мускулами военными. Угу.
Я согласен, я с вами совершенно согласен, и я, кстати, хочу сказать, ну, некоторые радиослушатели спрашивают у меня, допустим, вот вы обсуждаете, говорите о ситуации в Соединенных Штатах, а надо говорить о том, что происходит здесь у нас есть вещи. Вот я хочу сказать, это вот один из тех, я благодарен уважаемому радиослушателю за то, что он эту тему понял, я категорически не согласен с той позицией, которую занимает руководство России сейчас во главе с нашим президентом в отношении наших так называемых партнеров. Хватит врать самим себе, прежде всего. Надо называть вещи своими именами. Это наши враги, к глубокому сожалению. Не надо паниковать, не надо выбрасывать миллионы и миллионы и миллиарды, там, допустим, на такие сомнительные военные, допустим, программы. Вот. Но мы должны совершенно четко, по крайней мере, вербально, мы должны произнести, эти люди ведут войну на уничтожение. На уничтожение нас. В любой форме. Это может быть финансово, экономически, как угодно. Поэтому давайте вот мы определим диагноз, а потом приступим к лечению. И вот то, что уважаемый радиослушатель сказал, безусловно, это как раз вот и есть те самые действия, которые нам уже давно-давно пора предпринять. И я убежден, я вот получаю ваше сообщение, я убежден, что многие из вас именно тоже так и думают. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Угу. Андрей, Подмосковье.
Да, Андрей.
Рие, скажите, пожалуйста, вот в прошлый раз это американский разведчик Майкл, угу, когда ему конкретно вопрос ставили, он почему-то увидел, все время говорил, что это
международный заговор. Простите, вы имеете в виду Майкла Бома?
Да, его же в нашей программе этого детектора лжи установили, что он английский, это ЦРУ разведчик, угу, работал, действующий причем.
Извините, пожалуйста, прежде всего я хочу сказать, меня зовут не Ариэль, меня зовут Рафаэль.
То есть Рафаэль, извиняюсь.
Mm-hmm, да, где красивое имя Ариэль, кстати, конечно. Да, я ничего там это, но все-таки, знаете, уже 50 с лишним лет ношу, не хочу менять. Да, пожалуйста, слушаю вас.
Вот скажите, почему там на конкретный вопрос я ему задавал, mm-hmm, а он все говорил, что это заговор или это теория заговора, он все говорил, что это неправильно. А они нам вот всякую ерунду предъявляют. И мы начинаем оправдываться. Там
это то же самое. Вот спасибо, что вы сейчас сказали. Это как раз из этой самой категории, вот что говорил предыдущий наш радиослушатель. Это вот как раз то же самое. Это когда мы недостаточно четко артикулируем свою политику, свои интересы, заявляем и говорим, понимаете? Врагу надо говорить, что он враг. А так это на Руси было всегда, иду на вы. Вот и надо-то нам точно так же делать. Конечно же, не надо там стреляться, бомбить там или еще что-то. Но информационная, гибридная так называемая война, она должна быть. Мы должны назвать, должны произнести фразы, что правительство, еще раз, правительство Прибалтийских республик, правительство Польши, правительство Румынии, правительство Англии, правительство Соединенных Штатов Америки, это враги России. Это люди, это истеблишмент, который объявил нам войну. Была бы у них возможность военным образом достичь своих целей, они бы непременно бы это сделали. Но они сейчас бьют нас по самому слабому. Это информационное, они нас давят своими, так сказать, информационными ресурсами и финансово. Благо наше правительство до сих пор дает, во главе с Центральным банком, дает очень хороший плацдарм для нанесения по нам ударов. Посмотрите, что с нашей валютой творится. Как, я не знаю, как пинг-понг в старом, так сказать, макинтошевской игре прыгает из стороны в сторону. Вот это тоже война, поверьте мне. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил, Москва. У меня два вопроса. Первое. Почему не обсуждается тот случай, вот, точнее, та ситуация, что когда после взрыва в Хиросиме и Нагасаки, уже после окончания войны, американцы открыли медицинскую миссию, по-моему, где-то там рядом с Хиросимой, если я не ошибаюсь, и, в общем-то, там японцев не лечили, а ставили на них эксперименты. И даже можно найти в документах где-то 50-х годов, в открытых журналах, хотя часть, так сказать, медицинских отчетов. Вот почему это не поднимается, эта тема широко. И второе. Мне кажется, вы немножечко неправы. Не правительство вот всяких стран враги, а процесс достаточно более широкий. Где-то с начала первой французской революции идет некий процесс между капиталом и другой частью общества по захвату абсолютной власти. Если преодолеть, так сказать, рвотные позывы и прочитать «Маркиза де Сада» «Простор за чем-то дней Содома», то, мне знакомый переводил с французского оригинала, потому что я не
знаю... Давайте ближе к теме, да. «Маркиза де Сада» давайте оставим пока.
На протяжении, вот с момента написания этой книги до нашего времени, кажется, что практически большинство всего, что там написано, выполнено.
Хорошо, вот, спасибо большое. Да, я не совсем понимаю, о чем вы сейчас говорите, если честно, уважаемый радиослушатель. Особенно меня очень заинтересовал вас тезис «Первая французская революция». Вы, может быть, имели в виду Первую республику французскую, но, по-моему, была одна единственная Великая французская революция, она же, как говорится, и последняя вроде бы, по крайней мере, вот в таком объеме. Так что я не совсем просто понял, что вы говорите. Вот здесь я бы хотел, так сказать, ответить сразу, хотя планировал во второй части, но отвечу. Вы нагнетаете ненависть, как пропагандист, вы не очень хороши и печальны. 69-78 пишет. Да, уважаемый, так сказать, радиослушатель, я пропагандист. Я пропагандист интересов России, я пропагандист традиционных ценностей, я пропагандист традиционной семьи, я пропагандист сильной России. Вот, я пропагандист того, чтобы бороться с нашими врагами. Так что, если вы меня слушаете, если вы хотите услышать пропагандиста, то вы на правильной волне. Но вот вы пишете, что я не очень хорош. Я вам обещаю, что я буду совершенствовать свой профессиональный уровень. И в следующих передачах я буду более убедителен. Так что слушайте, пожалуйста, наши передачи и слушайте радиостанцию «Говорит Москва». Так, вот «Молот-молот» у нас пишет мне. Можно нести пропаганду, но это ужас не действует на россиян. Да, уважаемый молот-молот, отвечайте, пожалуйста, за себя. Последние выборы по поправкам Конституции, по последние выборы в региональные органы власти наши, они говорят несколько о другом. Поэтому учитесь отвечать все-таки за себя лучше. Так будет гораздо лучше. Давайте мы возьмем еще звонки. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль. Да. Ну, послушайте, негоже вам оправдываться еще перед кем-то. Не обращайте внимания.
Спасибо.
Вы знаете, мне просто вот я сейчас слушала, если бы я знала имя этого человека, ну ладно, бог с ним, не хочу даже. Это просто... Я всегда получаю огромное удовольствие, и, по-моему, таких, как я, очень много.
Спасибо вам большое.
Наговорит
спасибо.
Москва. Рафаэль, у меня вот какой вопрос. Скажите... Может быть, я ошибаюсь, а вам не кажется, что у нас очень много, особенно вот из этой прослойки, я уже не говорю там высоким
штилем, языком, да.
Да. Угу. Ну, вы знаете, которые нули-нули.
Да.
Вы не думаете, что очень завязано вот за эти 10, но если у нас уже в 2008 году было 100 миллиардеров, представляете сейчас какое количество? То есть я даже боюсь, по-моему, под 500 000. Так вот, не думайте, поэтому мы вот так все, партнеры, они, извините, нам гадят, они нас оскорбляют, простите, доходят до того, ноги вытирают, а мы все партнеры. Это вот одно. Да. И второе. Вы знаете, Рафаэль, вот как-то я слышал тут какой-то...
Вы извините, просто такой... побыстрее, потому что у нас время уже подходит.
Да, скажите, может такое?
Может быть,
вот
да.
Там... Молодежь уже тоже устала в Соединенных Штатах, я имею в виду молодое поколение.
Спасибо. Извините, пожалуйста, просто мы уже на выпуск новостей уходим. После интереснейшего выпуска новостей я отвечу на ваши вопросы, мы продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. Говорим сегодня о ЦРУ. 18 сентября 1947 года была образована эта служба, которая существует до сих пор, которая до сих пор проводит свои операции в той или иной форме. Хочу еще раз напомнить, что у нас передача «Диалог». Буду рад услышать ваше мнение, либо получить ваше сообщение. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Так, мастер пишет, Майкл Бум празднует, полковник, наверное, уже, может быть, кто знает. О, кто знает, кто знает. Только вот неизвестно, полковник чего, какой спецслужбы. Некоторые, Григорий Санкт-Петербурга пишет, некоторые правые немцы сейчас говорят, что в 45-м году СССР пошел на Берлин не по правилам, должны были остановиться на границах СССР. Угу. А эти же самые люди, которые так говорят, они не говорили, что Соединенные Штаты должны были подлететь к акватории японских островов и сбросить атомные бомбы в километрах 200, допустим, от Японии, а не бомбить территорию самой Японии. По-моему, это нелогично. Мастер пишет, это, наверное, вот по поводу министра Форы стало. Да, в Америке считают, что выбросили из окна. Выбросился сам, это, по крайней мере, доказано следствием. Ну, а как там было на самом деле, так что... Вот, сколько бандеровцев приютили и вырастили те, кто взорвал Украину. Это Ларек-Марек пишет, да, да, да. Молот-молот не утихается, уже просто говорит лозунгами, ну, просто, так сказать, ЮС – великая страна, а режим в России... Господи, молот-молот, ну, я не знаю, ну, где вы эти комсомольские курсы нашли в наше время? Ну, хотя бы немножечко разнообразнее как-то писали. Весь мир выбрал США... А кто остался с режимом Кремля? Вы проиграли. Это я вам цитирую, ой, молот-молот, забавно. Я буду вас зачитывать периодически, когда взгрустну здесь, за пультом. Хорошо, спасибо. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый. Михаил Павлович.
Да, Михаил.
Рафаэль, вы жили там, может быть, знаете. Я слышал, что религиозные организации, полиция не имеет права вмешиваться, а все религиозные организации ведутся ЦРУ. И, наверное, помните вот этот случай, там город Солнца или что-то они где-то в Южной Америке, их 1500 человек. Это дело рук.
Да, да, коллективное самоубийство было. Вы знаете, что... Да, извините, просто приглушите радио, чтобы не было эха. Значит, я вам хочу сказать, что я не думаю, что ЦРУ... ЦРУ действует... Вот здесь, кстати, один из наших радиослушателей, он задал мне как раз вот по этому поводу вопрос. Каковы функции ФБР, а каковы функции ЦРУ, допустим? Михаил 777 пишет, правильно ли я понимаю, что ЦРУ работают за рубежом, а ФБР внутри страны? Почему в последнее время ФБР выполняет политические заказы, в том числе и за рубежом? Это что, конкуренция спецслужб? Там, и так, вы совершенно правильно говорите, это конкуренция, но принцип такой, ЦРУ работает за пределами Америки, ФБР работает внутри. Но ФБР также осуществляет, конечно же, функции свои и тоже в определенных, так сказать, местах. По крайней мере, представительства ФБР есть за рубежом. Насколько я знаю, даже одно время они были, представительства ФБР были и у нас. Поэтому в данном случае, с этой точки зрения, вы правы. Вмешивается ли, допустим, ЦРУ в какие-то религиозные организации? Если они действуют за рубежом, то да. Случай, который привели вы, это более 2000 человек, это было в Гаяне, если это за рубежом было. Поэтому вполне возможно, что там в какой-то степени, так сказать, ЦРУ участвовало. Но оно участвовало, насколько я знаю, ни в коем случае не в смерти, оно не участвовало, так сказать, вот в организации этого коллективного самоубийства, а оно свело... наблюдение за руководителем этой секты, он был гражданином Америки. И то, что оно, нет никаких оснований полагать, что они каким-то образом участвовали вот в этом кровавом побоище, этого, как говорится, чего не было, того не было. Давайте мы еще возьмем. Добрый вечер.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да.
Скажите, ну вот я думаю, что наше военно-политическое руководство, в общем-то, заняло правильный курс. Вы понимаете, ведь война в Европе – это голубая мечта наших заклятых политических партнеров, там, я не знаю, кого-то. Ведь если они провоцируют здесь войну, то они опять третий раз повторяют свою эту известную... То есть они две войны они здесь уже организовали, мы воевали, они там танцевали, понимаете, они опять решают все свои экономические проблемы. Поэтому задача какая? Не допустить войны здесь и при любом развитии, при любой провокации с их стороны грозить им неприемлемым ущербом на их территории. Именно на их территории. Для этого нужно что, менять нашу военную доктрину, чтобы было наносить ответный удар не по месту там того, откуда была выпущена ракета или что, а по месту принятия решений, то есть по штабам. А штаб у нас находится где? Ну, все знают, где находится штаб.
Ясно. Вот. И... Вы знаете что, спасибо вам большое, уважаемый радиослушатель, вы сейчас, я не знаю, вольно-неволе, но вы как раз и повторили доктрину, которую совсем недавно провозгласил наш президент. Что мы будем в случае чего наносить удары не по исполнителям, а именно по штабам, где принимаются решения. Это было в его, по-моему, послании федеральному нашему собранию, поэтому там это все четко было сказано. Так что в этом отношении работа проводится. Я просто хочу сказать, здесь вот вы в своих сообщениях тоже пишете, что о том, что неужели война опять нас, так сказать, разорят там финансово, экономически. Я не говорю сейчас о военном противостоянии, уважаемые радиослушатели. При всем, как говорят, дилетантизме, непрофессионализме наших так называемых, ну, врагов наших, давайте так, я уж сказал, назвал их, так и буду. Они-то прекрасно понимают, что если они будут работать по ведомству нашего министра Шойгу, у них вообще ничего не получится. От слова совсем. Это-то как раз не будет. Но вот именно информационная атака, информационная война, вот это самое страшное. Я ведь сейчас говорю исключительно о вербальном положении, о том, что мы должны называть вещи своими именами. И я еще раз повторю свой тезис, который я неоднократно высказывал в моих других передачах. До тех пор, пока мы будем говорить, до тех пор, пока мы будем разоблачать, и то, что я сейчас делаю, вы называете это пропагандой, но я еще раз хочу обратиться к моим уважаемым критикам. Если вы считаете мою передачу пропагандистской или агитационной, это комплимент мне, спасибо. Я агитатор и я пропагандист. И я уже неоднократно вам говорил, чего и кого я, пропагандист и агитатор, и таким и останусь. Поэтому давайте мы здесь с вами очень четко договоримся, и, как говорится, за что отвечаю, за то отвечаю, а что я не говорил и что я никогда не выдвигал. Информационная атака. И я говорю всегда, повторю еще раз, и вы по интернету, если поинтересуетесь, я в других ресурсах публикую свою тему. Нам нужны информационные авианосцы. Чтобы противостоять вот той лжи, которая сейчас потоком льется по Навальному, по Северному потоку 2, по Ближнему Востоку Сирии, по Украине, по Белоруссии. Нам это нужно делать. Russia Today у нас сейчас как одинокий Аника Воин стоит, так сказать, и вот отбивает, так сказать, все атаки. Нам нужно 10 Russia Today. На всех языках, которые только можно. И судя по тому, какие я сообщения получаю, нам нужно и здесь тоже активизировать нашу деятельность. Потому что здесь тоже у нас таких Молотов и Николаев очень много, к глубокому сожалению. Кстати, ни в коей мере не хочу ограничивать вас, Молот, Николай. Пишите, звоните, будем спорить. У нас открытая платформа. Говорим, обсуждаем, критикуем всех и вся. Давайте еще ответим. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, да. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Вот Маркус Вольф, руководитель разведки ГДР, практически...
Штази,
одно из лучших разведок мира.
Угу.
И причем основной причиной этого успеха и эффективности разведки ГДР был принцип подбора как собственных кадров, так и приобретения сторонников за рубежом и вербовки – это идейные соображения. То есть при вербовке подкуп полностью отсутствовал.
Да.
А вот как обстоит дело с идейными соображениями в ЦРУ? И вот тут возникает такой вопрос. На рубеже 60-70-х годов прошлого века известны высказывания сотрудников ЦРУ о том, что вследствие идеологизации советского общества в СССР очень трудно вербовать агентов влияния среди как граждан СССР и решать другие там специальные разведывательные задачи в интересах к США. А вот в настоящее время, когда основной идеологией в России является антисоветизм, как, на ваш взгляд, влияют на успешность и эффективность планов ЦРУ относительно России следующие три главных факта нашей российской действительности? Это повсеместная и масштабная коррупция с моральной деградацией, чудовищное социальное расслоение российского общества с двумя десятками миллионов нищих и доминирование и приоритет денег практически во всех областях жизни. Ведь им легко работать.
Абсолютно, я с вами согласен, Сергей Алексеевич. Спасибо. Сергей Алексеевич, ответ, прямой вопрос, прямой ответ. Катастрофически, разрушительно действуют вот события, которые происходят, допустим, у нас коррупционные скандалы, катастрофически действуют. Более того, я скажу даже, давайте, коррупция, как говорится, одно, а вот, так сказать, полное обезличивание и полная деградация власти, которая была при президенте Ельцине и нашем министре иностранных дел Козыреве, а я как раз тогда был в Америке, я вот все это на себе ощущал. Эти подколки, смешки, так сказать, да, когда ко мне подходил мой канадский коллега и говорил: «Рафаэль, а ты умеешь дирижировать оркестром?» Вот. Я сначала не понимал, я говорю: «С какой стати?» «Ну как же, ваш же президент умеет дирижировать оркестром в любом состоянии?» Я думал, что все россияне умеют дирижировать оркестром и так далее. Вот когда вот такие вещи происходят, вот эти негодяи-чиновники наши, которые воруют, которые переводят деньги, которые гуляют там, так сказать, самым непотребным образом в Лас-Вегасе, в Атлантик-Сити, я их видел. Вот эти люди создают эту плохую репутацию, и это, конечно же, влияет на репутацию, на реноме нашей страны. Она катастрофическим образом, репутация исправилась после Путина. Мы должны сами это прекрасно понимать, особенно после Мюнхенской речи. Это был, безусловно, переломный момент. Но то, что касается, я приведу два примера, когда люди по идейным именно соображениям работали на ЦРУ, с одной стороны, а с другой стороны они работали точно так же потом и на наше КГБ. В первую очередь, конечно, я должен сказать, это негодяй, сотрудник ГРУ Дмитрий Поляков. Это человек, который 25 лет снабжал американцев сверхсекретной информацией. Он работал за совесть, он ни копейки не брал. Вот. Человек был блестящая у него карьера была, да, но вот была какая-то, так сказать, ненависть к стране, невприятие. Я не могу понять, как его служивцы не могли. Он передал огромное количество сверхсекретной информации, вот. Поэтому, и в частности, я хочу сказать, что это именно тот человек, который раскрыл наши планы по размещению ракет на Кубе. Именно они тогда потом заинтересовались Кубе. Они даже догадаться не могли, представить не могли, что мы пытались это сделать. И тем не менее, вот этот человек продал. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что точно так же руководитель именно советского отдела в Ми-5, а потом в Ми-6, это наш разведчик уже, Ким Филби, конечно же, он. Человек, который, что называется, не за страх, а за совесть, работал на нашу страну. Это та самая еще кембриджская пятерка. Это те люди, которые прекрасно понимали роль Советского Союза во Второй мировой войне, и они сознательно пошли на этот выбор. Плюс, я, конечно же, это ученые Америки, которые передали нам очень много секретов по поводу так называемого Манхэттенского проекта, это создание атомного оружия. Они тоже это сделали из своих убеждений, и, как вы знаете, некоторые из них даже поплатили за это жизнью. Вот. Так что вот эти люди, вот так тоже, как говорится, бывает, есть идея. Но в основном, конечно, это есть определенные формы вербовки, которые используют все спецслужбы. Давайте еще возьмем. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите. Да.
Да, здравствуйте, Рафаэль.
Да.
На самом деле у меня три вопроса. Разрешите, я уж задам.
Только побыстрее, пожалуйста, да, по времени просто, пожалуйста, да.
Да. Первый вопрос. Александр Асафов тут обмалывался по поводу Сноудена. А я вот что-то как-то упустил. А где он? Он что, живет до сих пор у нас в каком-то аэропорту?
Нет, он живет у нас на специальной квартире.
А, даже вот так вот.
Его посещает его подружка, к нему приезжает его отец. И более того, мы сейчас ведем переговоры, чтобы его помиловали, чтобы этот человек, бедолага, мог вернуться на родину. Какой еще у вас вопрос?
Второй вопрос у меня, конечно, отвлеченный немножко.
Не, давайте по теме, хорошо? Давайте по теме все-таки.
Тогда, в принципе, хотел вот только уточнить. Я задавал вопрос у вас по поводу университета американского. Вы говорили, что как-нибудь все-таки этой теме посвятить.
Спасибо большое. Вы знаете, я обещаю вам, что мы по поводу образования, по поводу университета, да, мы сделаем обязательно передачу. Извините, просто звонков много, а времени мало. Давайте мы еще возьмем. Добрый вечер.
Ага.
Да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, вот я хотела бы небольшой комментарий сделать. Вы сегодня обсуждаете ЦРУ, насколько я понимаю.
Да.
И вот я бы хотела спросить у вас, есть какие-то параллели, которые можно было провести? ЦРУ и служба, которая отвечает за внутреннюю безопасность Соединенных Штатов Америки, и то, что у нас, значит, в нашей Российской Федерации, это, значит, ФСБ и ГРУ.
Угу.
Вот это какие-то параллели, это первое. Второй вопрос, если позволите, поскольку к вам нелегко дозвониться. Скажите, пожалуйста, какую позицию занимают религиозные, значит, организации в Америке в отношении всех этих беспорядков? Какие-то заявления совместные,
я понял,
значит,
да.
Буддистов, например, я мусульман, христиан, баптистов и так далее, американских по поводу этих событий.
Я понял, да. Значит, единственное заявление, которое приобрело на последний вопрос отвечаю, такой общенациональный характер, это вот это антисемитские публикации, которые были в Майами 3 дня тому назад, я о них говорил в прошлой передаче, выступили еврейские организации в Америке, которые говорили о недопустимости антисемитской пропаганды. И тогда вот там официально Miami Herald, она извинилась, это газета, центральная газета Флориды, она извинилась за это. Выступления мусульманского сообщества, христиан, буддистов не было, такого не было. И я звонил своим, очень моим близким знакомым в Филадельфии, это церковь Святого Николая, это русская православная церковь, но, правда, американская, автокефальная. Они говорят очень просто, у них церковь прямо в центре Филадельфии. Один из самых так называемых черных городов Америки. Они говорят, сидим тихо, не высовываемся. Вот это то, что говорит. Значит, то, что касается вашего первого вопроса. Параллель не совсем правильная, потому что ГРУ и ФСБ – это наши, так сказать, спецслужбы, которые, соответственно, работают армейская разведка и федеральная служба. Да, вот. То есть они, так сказать, осуществляют разведывательную деятельность и контрразведку здесь. Это именно военное. То, что вы сказали по поводу внешней, у нас есть специальная СВР, это служба разведки. Ее возглавляет господин Нарышкин, который недавно, кстати, выступал по поводу дела Навального, так называемого. В Америке эта структура делится немножко по-другому. Все операции, которые происходят в основном на федеральном уровне, это центральное разведывательное управление, но параллельно вместе с ним там же действуют еще и другие организации, которые точно так же они осуществляют деятельность. Это, конечно, Агентство национальной безопасности. Это больше, я бы сказал, знаете как, это такая техническая, скажем так, служба, да. Вот Central Intelligence Agency, это ЦРУ. Вот. Есть еще разведывательное управление Министерства обороны. Вот это является аналогичной службой нашему ГРУ. Оно называется Defense Intelligence Agency, DIA называют. Там CIA, здесь DIA. ФБР, это, естественно, вот здесь это уже действие федеральные преступления на территории Америки. Шпионаж это тоже против Америки, это тоже здесь под это подпадает. И вот Агентство национальной безопасности, это так называемое National Security Agency, оно занимается, вот тот, кто Меркель прослушивал, скажем так, тот, кто прослушал, вот это вот эти технари ребята. Так что я бы вот так нас ответил. Давайте возьмем еще звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот предлагаю говорить на скайпе или называть «Голос Америки». Каждый вечер про Америку.
Хорошо, раньше спасибо. Вы... Рассмотрим вашу, так сказать, это. Но только вы знаете, я заранее вам могу сказать, хотя я не возглавляю эту радиостанцию, вряд ли это получится когда-нибудь. Это все-таки будет «Говорит Москва». А когда «Говорит Москва», все слушают. И в Америке, поверьте мне, тоже. Я это знаю наверняка. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот как бы вы оценили отношение нынешнего руководства ЦРУ, точнее степень его лояльности Трампу? Известно, что министр обороны США позволяет себе такое легкое фронды по отношению к Трампу. А вот ЦРУ, как оно себя поведет в этом противостоянии Байден и Трамп?
Отношения ФБР и ЦРУ сейчас натянуты. Многие эксперты говорят, что это беспрецедентное противостояние. Потому что Центральное разведывательное управление, сам Трамп отмечал несколько раз, что не получает достаточной информации о том, что происходит за рубежом. Фактически мы можем говорить о таком легком бойкоте. Мы с вами прекрасно знаем, что, вступив в должность президента, один из первых его шагов, уволил... значит, директора ФБР. Кстати, вот вы здесь спрашиваете структура, каким образом структура ФБР, допустим, действует. ФБР подчиняется Министерству юстиции, чтобы просто мы с вами понимали. Это министр юстиции, Министерство юстиции, генеральный прокурор. То есть вот это ведомство юстиции, Министерство юстиции, оно является головным по отношению к ФБР. Но вы сами понимаете, что это все-таки несколько, ну так, номинально. То есть так же, как и ЦРУ подчиняется, допустим, Конгрессу, но там есть свои, как говорится, нюансы. И Конгресс очень долго требовал, чтобы ЦРУ раскрыло свои тайные операции. Это свержение режима Альенде в Чили, вмешательство в дела некоторых других южноамериканских государств. В принципе, это такая была в свое время достаточно автономная контора, и только вот относительно недавно при Рейгане удалось каким-то образом их приструнить. Давайте еще возьмем, да. Угу. Спасибо за звонки, буду максимально отвечать. Да.
Здравствуйте, Рафаэль Владимирович. Вот у нас у многих слушателей вызывает недоумение, что один американский посол может натворить в отдельно взятой стране, в том числе и в России, какой-то бардак. Uh-huh. Но всем известно, что они пребывают в том, независимо от масштаба страны, я уж не говорю об Армении, где самый большой дипломатический корпус Соединенных Штатов Америки за рубежом.
Нет, здание самое большое.
Но там и несколько сотен ПМР работает.
Ну, я имею меньше, в виду, чем в России, да.
Uh-huh. Да, ну и в любом государстве, и не только постсоветского пространства. Я хочу сказать, что они пребывают на самом деле с командой многих чиновников, которые под дипломатической личиной являются профи в своем деле, АНБ, ЦРУ и так далее. А еще известно, что любой американский чиновник, в том числе находящийся на государственной службе, при достижении своего служебного положения до звания подполковника в иерархии американской армии, проходит предварительную несколько раз порой стажировку, подготовку, и потом сдает выпускные экзамены на военных базах в США, в Сан-Диего, в Калифорнии, в Вирджинии, в Норфолке, в военной колледже, и по всей территории не только Соединенных Штатов Америки, но и в Австрии. И поэтому удивляться этому нечего. Вот у меня вопрос еще такой. Не кажется ли вам, что у нас постперестроечный синдром, когда мы, если вспомнить Васильеву, не всегда провозглашали лозунг, что надо награждать гражданских людей на, независимо от профильных знаний и образования, на те должности, которые им не соответствуют. А мы тем самым упустили из своего внимания тот момент, о котором я сказал на примере Соединенных Штатов Америки и стран НАТО, которые непосредственно ведут своих чиновников по профильному военному и не только образованию в соответствующих структурах.
Я понял, да. Вы знаете, что я не соглашусь с вами в том плане, что это не обязательно. Дело в том, что карьера в той или иной форме и в Америке, и у нас, она, так сказать, достаточно легко переходит люди с гражданской службы на военную. Колин Пауэлл — это генерал, причем, так сказать, очень такой высокого ранга. Тем не менее, он стал, как вы сами понимаете, государственным State Secretary, государственным секретарем, то есть министром иностранных дел. Джордж Буш старший в свое время был на военной службе, потом он стал гражданским деятелем, скажем так, потом он был, возглавлял ЦРУ неожиданно. Это номенклатурные передвижения, они не только у нас, они везде. И в то же время давайте возьмем пример нашей страны. Мы с вами прекрасно увидим, что, допустим, назначение на должность министра обороны человека, который был абсолютно далек от этого, Сердюкова, и мы видим, каким катастрофическим результатом это в свое время привело. С другой стороны, назначение, допустим, Сергея Кожугетовича Шойгу, который тоже вроде бы начинал свою карьеру не как кадровый военный, но тем не менее, посмотрите, я думаю, он войдет в историю как один из лучших министров обороны. Ну, счастливая судьба Сергея Викторовича Лаврова нашего, который закончил, как говорится, профильный институт и всю жизнь проработал дипломатом и, как говорится, вошел на самый верх своей дипломатической карьеры, и дай бог ему здоровья и удачи. Так что по-разному здесь, уважаемый Вась, по-разному все происходит. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Это Василий, Москва.
Да, Василий.
А вы знаете, у меня такое предложение, поскольку они постоянно обвиняют нас в том, что мы вмешиваемся в их выборы, а выборы у них очень скоро. Я предлагаю, ну, есть такая идея, предложить, например, общероссийское голосование. Россия выбирает нового президента.
Прекрасно, прекрасно.
Выдвинуть на какую-то площадку.
Я считаю, что это прекрасно.
Выдвинуть, например, несколько, пусть люди выдвигают кандидатов. Пусть будет Трамп, Байден.
Я тоже
пусть будет Навальный, пусть будет Гектор Симпсон.
Отлично.
Там, ну, каких там...
Вы знаете что, вы хорошую идею подали, уважаемые радиослушатели, давайте мы вот до следующей передачи, когда через неделю встретимся с вами, вот, обязательно, если у вас есть пожелания, давайте вмешиваться уже, ну, нас уже и так обвинили. Давайте не будем давать это в руки нашим чиновникам, которые там где-то вмешиваются, какие-то хакеры. Зачем нам это нужно? Давайте мы все вместе вмешаемся конкретно. Я свой голос отдаю за нашего родного Дональда. Мы его взрастили, как говорится, породили. Мы его в случае чего и это. Так что пускай, я думаю, это хорошее. Давайте еще возьмем, наверное, последний звонок у нас. Извините, все, уже время истекло, спасибо вам большое. Я хочу сказать, поблагодарить вас, и хочу в конце сказать. Мы очень много говорили по поводу ЦРУ, но, безусловно, мы никогда не забудем то, что сделали именно ЦРУшники наши родные, которые помогли нам предотвратить теракт в Санкт-Петербурге. Спасибо им большое, низкий поклон, и дай бог им всего самого доброго. Бог даст, мы все-таки будем когда-нибудь действительно друзьями, и будем сотрудничать, а не воевать и лаяться. Всего вам самого доброго.